Повторение пройденного 1. Они вошли в магазин за 5 минут до закрытия, и Матвей сразу насторожился, обратив внимание на 4 крепких ребят, явно крутых, одетых в одинаковые кожаные безрукавки и джинсы. Со скучающим видом они рассредоточились по залам магазина. Черные очки и одинаковая стрижка делала их похожими друг на друга, как братья. Но тут подошла очередь Матвея. Он отвлекся на несколько секунд на разговор с продавцом, а когда началось действие, пришлось с досадой констатировать, что расслабляться не стоило. Магазин был частный, соединявший промтоварные и продовольственные отделы, чистый, уютный и с хорошим ассортиментом. Год назад его приватизировал молодой коммерсант, энергичный парень, пообещавший сделать из бывшего овощеторга конфетку. Обещание свое он выполнил, цены не гнал, и магазин с вежливыми продавцами, оборудованный по последнему слову оргтехники, посещали даже те, кто жил далеко от этого района. Чем владелец не угодил местной мафии, приходилось только гадать. Но факт остался фактом, 4 которых, заметил Матвей, пришли не за покупками. Сориентировался он мгновенно, бесстрастно проанализировав ход возможных событий, и подивился своему решению вмешаться, потому что, в принципе, он не имел на это права. Вероятно, надоела долгая спячка, тело требовало оперативного напряга. Переход в состояние турии, состояние просветления, произошел в долю секунды с помощью точно рассчитанного волевого усилия. Матвей был готов к любому повороту событий. Время заметно сгустилось, замедлилось, движения окружающих сделались тягучими. Вокруг них появились светящиеся ореолы биополей. Глаз выделял этот свет безошибочно. Еще ничего особенного не произошло, 4 парней только начали движение. Один достал пистолет, остальные рэкетмены щелкнули пружинными ножами. Но лишь 2 из них были тренированы, судя по цвету и интенсивности ореола, хотя и не профессионально. Просто качки, знавшие кое-какие приемы карате. Лица их почти не отличались от затылков. В обоих залах магазина, кроме 2 продавцов, оставалось еще 5 покупателей, в том числе и Матвей, 4 девушки и старик. Но ракетиры не брали их в расчет. Впрочем, как не брали в расчет и Соболева, не выглядевшего гладиатором даже при росте в 1,85 м. Обыкновенный молодой мужик в потертых джинсах, линялой рубашке в клетку и старых кроссовках, со стандартной внешностью, если не считать прозрачно-голубых, спокойных и холодных глаз. Но в глаза эти парни никогда никому не смотрели. Тот, что был с пистолетом, успел сделать шаг к продавцу и направить на него дуло, когда Матвей начал свое движение. Свидетели потом дали такие противоречивые показания, что, узнай он об этом, порадовался бы своему маскараду. Матвей сделал длинный скользящий шаг к вожаку, взял его запястье в захват и вырвал пистолет, одновременно пальцами левой руки сдавив шею в нужных точках. Парень еще падал, потеряв сознание, а Матвей уже делал подкат, доставая ногами сразу 2 качков с ножами. Третий успел махнуть ножом и достать баллончик с газом, однако вспорол лишь воздух и заработал точный укол в солнечное сплетение от противника, который невероятным образом оказался сбоку, совсем рядом. «Вызовите милицию», – тихо сказал Матвей остолбеневшим продавцам, исказив лицо так, чтобы его потом трудно было узнать. И выскользнул за дверь, решив оставить пистолет у себя. Как ожидалось, страховали 4 двое на старой, видавшей виды «Вольво». Но о драме в магазине еще не догадывались. Все произошло слишком быстро и без шума. Уже в машине Матвей довел разговор внутри себя до точки и снова подивился своему импульсу вмешаться в действие, которое его не касалось. Но так остро захотелось вдруг ответить подонкам, живущим по старому советско-пиратскому принципу «отнять и разделить». Молодежи можно простить недостаток опыта и знаний, но не избыток наглости, хамства и равнодушия, подумал он чужими словами. Впрочем, не чужими, словами отца, провинциального учителя истории, которого любили ученики. И вдруг пришло странное, жуткое, острое ощущение, что все это с ним уже происходило. Матвей даже припомнил, что не хотел вмешиваться в разборку в магазине. В голове вот-вот должна была созреть какая-то важная мысль, появилось предчувствие открытия. Но ничего не произошло. Маленькая дверца, приоткрывшая кладовую памяти, снова закрылась. Однако предчувствие не подвело. Поставив машину в гараж, Матвей проверил почтовый ящик и обнаружил там открытку с поздравлениями. Это был вызов в столицу. Размышляя о причинах вызова, Матвей вошел в квартиру и принялся готовить ужин. Да, предчувствия его не обманывали никогда, Недаром снова приснился один из тех странных снов, которые тревожили его последние полгода. Что ж, выходит, сон был в руку. Нечто вроде предупреждения свыше. Кто такой монарх, который начал охоту за ним? Поскольку Соболев знал, что психика у него абсолютно здорова, в сдвиг по фазе он не верил, да и владел приемами душевного успокоения. Однако докопаться до причин странных сновидений пока не удавалось. Мешал режим инкогнито. Не хватало знаний, не хватало свободы передвижения и времени. Однако было ясно, подсознание отреагировало на какое-то внешнее воздействие, и мозг воспользовался той информацией, которую имел, чтобы посигналить хозяину. Сны были из разряда описанных в книге Успенского. Успенский. Новая модель Вселенной. После программы новостей Матвей позвонил своему непосредственному начальнику и отпросился на 2 недели съездить к родственникам. О том, что в Рязань он вернется, но не через 2 недели и не в качестве охранника, Соболев пока не знал. Наутро он сделал зарядку, занимался Матвей по специальной системе, вобравшей в себя элементы сильной Чигонг-О и Кэмпо. Позавтракал и в 6 утра был уже на первом вокзале Рязани, откуда уходил электропоезд на Москву. Взяв билет, он прогулялся по залу, вышел на перрон, радуясь хорошему летнему утру, и вдруг заметил группу молодых людей, живо напоминавших ему вчерашних в магазине. Их было 5, 4 парня и девица. Одеты все были модно, но неопрятно. Рубашки у ребят засалены, в пятнах, как и джинсы, а костюм лохматой девицы состоял из обтягивающего красного платья резинки, почти ничего не скрывающего. 2 парней разошлись по перрону, а 2 оставшихся и девица подошли к девушке, которую Матвей видел у кассы. Она брала перед ним билет. Девушка была высокая, с тонкой талией, гибкая, с копной темных волос, рассыпавшихся по плечам. И острый глаз Матвея оценил ее обаяние тотчас же. Девушка в профиль походила на Марию, и Матвей даже сделал шаг к ней, но она оглянулась, и наваждение прошло. У Марии не было таких больших глаз, зеленовато-серых, с влажным блеском, и не было таких точеных полных губ. Похожими были только волосы да овал лица. Незнакомку нельзя было назвать идеалом красоты, но что-то в ней притягивало взор, то ли милая улыбка, то ли сквозившая в каждом движении женственность. Интересно, что от нее хотят эти 3? Соболев приблизился к группе, напряг слух и сообразил. Да это же обыкновенные рязанские вокзальные рэкетиры, мастера гоп-стопа. Выбрав жертву, бандиты просят у нее сумку или коробку, или просто деньги, намекая, что, мол, не отдашь по-доброму, отнимем, но с мордобитием. Эти 3 просили подержать сумку, а то ведь тяжело нести. Девушка не сразу поняла, что от нее требуется, а потом кинула в сторону 2 беседующих неподалеку мужчин отчаянный взгляд. Но те отошли, предпочитая не связываться со шпаной. Матвей еще раз внимательно оглядел незнакомку, блузка в черно-белую полоску, такая же юбка, с полосами покрупней, и сандалии с оплетающими лодыжку ремешками. Большая синяя сумка стояла у ее ног, а через плечо висела черная дамская сумочка. Ни колец, ни серег, ни помады, голая красота. И было ей от силы лет 18. Матвей колебался до тех пор, пока один из парней не щелкнул ножом, а 2 снял с плеча девушки сумку. Последним доводом для Соболева был взгляд незнакомки, умоляющий и беспомощный. Кричать, звать на помощь она не стала. Все произошло в течение 2-3 секунд. Матвей дотронулся до локтя парня с ножом, подхватил падающий нож, ткнул пальцем в лоб 2 бандита, отобрал у него сумочку, взял с асфальта синюю сумку незнакомки и свободной рукой подхватил ее под локоть. «Пойдемте, сейчас объявят посадку». Троица обалдевших гоп-стопников осталась стоять с разинутыми ртами. Один держался за локоть, 2 за голову, и лишь девица изумленно прошипела. «Ты что делаешь, Баклан?» «Кто вы?» — обрела дар речи девушка, останавливаясь и выдергивая локоть из руки Матвея, когда они прошли 10 шагов. «Извините», — мягко сказал он, опуская сумку, и добавил на одном дыхании. «Меня зовут Матвей, фамилия Соболев. Родился в год змеи, талисман черный кот. Закончил филфак МГУ, еду работать». Девушка округлила глаза, потом засмеялась, приоткрыв великолепные зубы. Взгляд ее прояснился, стал приветливым и милым. «Спасибо за помощь. Я уж думала, придется идти в милицию. В сумке все мои документы. Меня зовут Кристина, фамилия Сумарокова, родилась в год овцы, талисман сердца. Студентка 1-го курса МГУ, еду сдавать летнюю сессию». «Они больше не пристанут?» Матвей тихо рассмеялся, чувствуя себя легко и свободно, и лишь самая трезвая аналитическая часть сознания зажгла тревожный красный индикатор. Одна встреча с бандитами – случайность, две уже – странность, объясняемая только теорией вероятности. Не аукнулось бы в будущем. Рязань слишком близко от Москвы, где ему предстояло включиться в работу после 3 лет консервации.